Я поздравляю всех с нашим очередным виртуальным уроком. Сегодня у нас урок по науке Каббала, а вначале я, как обычно, зачитаю несколько сообщений. У меня почему-то исчезло. Значит, первое сообщение – это Израиль. Ней Барух сообщает, что тема следующего Ишиват Хаверим – Матам Бахаейну – в чем смысл нашей жизни. То есть в воскресенье, когда мы с вами встретимся снова на Ишиват Хаверим, на собрании товарищей мировой группы, то тема, которую мы будем обсуждать, петь, танцевать, в общем, каким-то образом ее обрабатывать в любых важных и неважных для нас, неважно каких, в общем-то, видах, это в чем смысл нашей жизни. Мы поэтому просим вас до субботы, если это возможно, даже раньше, насколько это возможно, прислать нам свои материалы в рамках этой темы. В чем смысл нашей жизни? Это могут быть и анекдоты, и байки всякие, и рассказы, и песни, всякие маленькие сценки. Все, что только можно на эту тему. Смысл нашей жизни. До четверга на сайте будут выставлены слова всех песен к нашему следующему собранию группы, которое пройдет в ближайшее воскресенье. Для чего это сделано? Дело в том, что мы собираемся с вами не для того, чтобы предоставить вам наш спектакль. Ни в коем случае, естественно. И не хотим никого видеть в качестве слушателей и зрителей. А только в качестве участников. Причем самых активных наравне с нами. В соответствии с этим я тут написал, вам сегодня вышлют сообщение такое. По поводу наших виртуальных встреч. Только тот, кто старается участвовать в наших виртуальных собраниях вместе с нами, подобно нам, то есть находясь со своей группой вместе, не дома где-то, за столом, с выпивкой и закуской, чтобы эта группа устроила, распевая вместе с нами песни, по возможности танцуя вместе с товарищами перед экраном, где он видит всех остальных, нашу группу, все остальные группы. То есть действует все вместе с нами, нас как будто расстояние не разделяет. Тот, кто пытается преодолеть это расстояние, тот включается вместе в одно кли. Получает общее вдохновение и общую силу продвижения. В той мере, в которой активно в этом участвует. Если у вас есть возможность, не сидите дома с несколькими товарищами, где-то вместе. Накройте стол. Вместе с нами выпейте, закусите, скажите «Лехаим» и пойте и танцуйте. Чем больше вас соединяется вместе в группу во время виртуальной встречи, тем мощнее воздействует на вас окружающий свет, так как вы становитесь не просто радостным зрителем, которому хорошо от того, что его развлекают, поднимают вверх, его вдохновляют на следующую неделю. Нет, этим потребителем вы будете, но от этого вам не будет никакой пользы. Вы сразу же будете потом падать. Вы должны быть активным участником. Начинайте по-настоящему сами работать перед тем, как встретиться вместе с нами, готовиться к этому, чтобы разбить скорлупу своего эгоизма и выйти из ощущения только нашего мира в ощущение истинной реальности. Только нашим активным участием. Этот вечер должен пройти у вас в обстановке, максимально приближенной к той, которую вы видите у нас. К той, которую вы ощутили, когда вы побывали у нас на Суккот. В одиночку, не участвуя одновременно с нами во всех тостах, песнях, вы получаете минимальный духовный эффект, который вам очень мало поможет. Он не продвинет вас вперед. Поэтому мы вас очень просим, активно уже сейчас, всю неделю готовьтесь, присылайте нам материалы. Ваши выступления мы их будем показывать. Ваши спичи, песни мы будем прослушивать, прогонять перед всеми. Или присылайте нам, чтобы вы хотели, чтобы мы сыграли, чтобы мы спели. Это будет ваше произведение в нашем исполнении. Более того, все, что мы делаем, вы заранее должны знать. не должно быть никаких неожиданностей, никаких сюрпризов. Потому что мы с вами изучаем, свет создает кли. Свет входит в первый раз в кли, и потом, когда он выходит, кли начинает за ним стремиться. Мы с вами знаем из нашей жизни. Первый раз, когда пробуешь какое-то блюдо, оно тебя заранее не может насладить, вызвать в тебе стремление. Только потом ты его попробовал один раз, даже второй, третий, у тебя вырабатывается решимот, который уже остается вкус, который тебя уже направляет именно на это блюдо. Вы слышите какую-то песню. Первый раз она у вас то просто вызывает какое-то приятное чувство. Но чем больше вы ее узнаете, и потом вместе с тем, что вы знаете, она повторяется перед вами, в этом состоянии вы ощущаете большее наполнение. Потому что у вас кли уже приготовлено к тому, чтобы ее получить, эту песню, допустим. Или любое другое наслаждение. Поэтому мы вам высылать будем, и мы это делаем, мы вам высылаем заранее тексты наших песен, наши выступления, нашу программу. Вы должны знать все заранее. Не должно быть никаких сюрпризов. Наоборот, вы вместе с нами это все прогоняете, делаете вместе с нами, выступаете. Мы все вместе, не один перед другим. Мы все вместе просто участвуем в общем действии. Это должно быть четко ясно. Пассивность в качестве зрителя, она губительна для нас. Ну и следующие сообщения. Москва и Сентуки. С 7 по 9 ноября в городе Сентуки состоится встреча групп из трех городов Северного Кавказа, Ставрополя, Владикавказа и Сентуков. А, состоялась встреча. На встрече присутствовали 16 человек, несколько дней проведенных вместе, и особенно когда они вместе смотрели нашу всю мировую группу по воскресенье, очень сплотили между собой группы этих городов. Такие встречи южного региона будут проходить не реже раза в 3 месяца. Они договорились между собой. Одиночки и желающие подключиться могут обращаться к Бицоеву Руслану из группы Владикавказа. Он ответственен за связь с мировой группой от данного региона. И если вы обратитесь к Руслану, он вам подскажет, как присоединяться и к им, и к их собраниям таким. Мы с удовольствием это будем делать сами. Из нашего Бнебаруха подсоединяться к ним. Дальше. Москва. В Москве 9 ноября состоялась вводная лекция, которую прочел Леня Елизаров. Слушатели, участвующие в Всероссийской академии внешней торговли, люди, получающие второе высшее образование. По итогам лекции половина присутствующих записалась в новую группу, состоящую из молодых людей, занимающихся наукой. Лекцию организовала Надя Бердякова из Московской женской группы. Спасибо Надежде и Лене. Мы надеемся, что вот такой шаг, он, конечно, поднимет и дальше посещение наших виртуальных занятий в том числе. США, Нью-Йорк. По результатам организованной радиорекламы на русскоязычном языке 12 ноября в среду состоялась вводная лекция по ГБЛ в Нью-Йорке. Кроме того, были успешно проведены 2 англоязычные лекции. Первое занятие, запишавшееся в новую группу, состоится в четверг 13 ноября. Дальше. В минувшие выходные ребята из Сан-Франциско ездили в гости в Лос-Анджелес, в группу Лос-Анджелеса. Провели вместе трапезу. 6 часов трапеза длилась. Вместе подключались к нашему мировому кли. В воскресенье вечером наметили совместную работу. Группа из Сан-Франциско провела совместное занятие также с англоязычной группой в Лос-Анджелесе. После урока обсуждались пути распространения кабалы среди англоязычного населения. Одна англоговорящая группа Лос-Анджелеса уже занимается разработкой плана распространения и обучения людей кабале на английском языке в Лос-Анджелесе. Кроме того, в Сан-Франциско начинает работу также новая англоязычная группа. Занятие будет проходить по средам. Подробная информация у Миши Даревского. Телефон 415-469-9394. Продолжается набор в русскоязычную группу Сан-Франциско. Занятия проводятся по пятницам. Справки по телефону у Мирона Беляснова 415-469-9394. Ну и Литва. В субботу, 8 ноября, успешно прошла лекция в Шевляи. Организовали ее 2 литовские группы, читал Винцес. После лекции состоялась трапеза групп, и шевляйская группа активно подключается к виртуальным урокам теперь. 13 ноября состоится лекция в Вильнюсской библиотеке. И такие лекции общие, публичные, будут проводиться в библиотеках Вильнюса раз в месяц. Также вот здесь есть письмо от Эльвиры, которая тоже говорила, что это посещение Шауляя очень правильно, очень хорошо на них подействовало. И Римас, особая натура, особый человек, который выучил иврит и арамит, и имеет такие очень хорошие задатки лидера, двигает эти группы, они подключаются, посещают все наши занятия, и в итоге все группы объединились. Есть два объявления здесь еще, я зачитываю уже с экрана моего монитора, у меня здесь есть такой маленький походный монитор, да, и на нем мне сейчас выдали два сообщения. Вопрос-просьба. Наша филадельфийская группа проходит через тяжелые испытания на прочность. Брошены в своего рода тупик, из которого нет, во всяком случае, пока выхода. Но прямо напасть какая-то. Возможности посещать занятия смываются лавиной неприятностей. Полосе не видно конца. Не вдаваясь в подробности. Просто нужна ваша помощь и поддержка всеобщей мировой группы. Объедините наши усилия, желания, стремления, силы, мысли. Может, это поможет нам преодолеть эти препятствия. Возможно, что получится правильное следствие из всего этого. Чудес не бывает, но они случаются, если в нем участвует мировой кли. С уважением, Леонид. Это группа из Филадельфии. Что у них случилось, я, откровенно говоря, не знаю. Это крик, который только сегодня у нас здесь прозвучал. В данный момент я читал это сообщение первый раз тоже. Посмотрим. Давайте спишемся с этим Леонидом из филадельфской группы и посмотрим, что же там все-таки за проблема и такие лавины неприятностей. Я даже не знаю, что это за группа. В Филадельфии есть две группы. Одна, в которой участвует всем небезызвестная Галина Бахманова. Конечно, проблематичный очень человек с большими проблемами. С хорошим, как мы знаем, желанием, но с всевозможными психологическими проблемами. Возможно, он из той группы. То, что та группа тоже находится в таких соответствующих нехороших состояниях, я понимаю. Давайте все вместе будем думать о них, о всех нас, молиться за то, чтобы все было хорошо. Говорится о том, что если человек думает и молится к Творцу за других, то это обязательно сбывается. И так каждый друг для друга. Дальше администратор из Бней-Барух просит меня рассказать такое. Бней-Барух приветствует всех. Просьба ко всем послать приветствие через страничку приветствий. Там же написать, сколько вас присутствует на уроке. И дать свой Yahoo ID. Те, кто хочет себя показать через Yahoo, передайте маленькую картинку. Общайтесь друг с другом. Всем хорошего урока. Почему он вдруг так сказал, я не знаю, но я зачитываю то, что мне сказали. Наверное, потому что есть какие-то проблемы, возможно, что-то показывать. Ну. Время новостей прошло. Мы с вами возвращаемся к науке Каббала. Значит, не забываем наших намерений. Покажем, все-таки, если можно, экран, на котором присутствуют все группы. Можно это вывести на экран? Существует большое количество групп. Я даже не могу точно сейчас сказать. В конце мы их перечислим. Огромная группа посреди внизу. Это группа из Питера, я знаю. Справа внизу я узнаю группу из Вены. Слева внизу я узнаю группу из Кировограда. И остальные там поодиночке. Нет, есть еще группы, но, откровенно, я отсюда их не вижу. Мне потом дадут список, и мы их назовем. В любом случае, давайте не забывать, что мы одно кли, действительно, в нашем общем устремлении, если мы думаем, что мы вместе, взявшись друг за друга, вызываем общий свет, то кроме того, что мы изучаем науку Каббала, мы при этом вызываем на себя излучение Ормакив, которое нас и подталкивает, подтаскивает. Мы сегодня учили, кстати говоря, очень интересную вещь из 16-й части Талмуда Исрасферот. Это самая последняя часть Талмуда Исрасферот. И там рассказывается, как в мире Никудим, ну кто это уже слышал, то он поймет меня. Никудот Десак, когда они спускаются вниз, то в них происходит цимцумбет. И Малхут, которая здесь стоит внизу, она поднимается в бину. При этом все вот эти килим, которые здесь находятся, они падают вниз, под сиюм, в точку, которая называется наш мир. Наш мир. А затем происходит здесь зивук в Рош-Десак, отсюда нисходит свет, и этот свет, он нисходит только до Парсы. Ниже Парсы он не может сходить. Он нисходит до Парсы, а ниже Парсы он уже в качестве окружающего света. Ормакив действует. И вот этот Ормакив, он вытаскивает килим из уровня нашего мира, снова вот сюда, под Парсу, которая называется уровень будущего мира. Тот мир, будущий мир. Будущий мир. И это делает, это действие производит Ормакив. Это одно из примеров того, как свет двигает кли. Он не может зайти в наше кли, потому что мы еще не подобны ему по свойствам. Мы находимся в поле. Тут находится источник, и вот он действует, если мы находимся здесь по своим качествам. Он не может войти в нас. Но если мы устремляемся к нему, желаем быть подобными ему, в мере нашего стремления он нас подвигает. Еще желаем устремиться, он нас двигает. И двигает потенциал в определенный, который уже воздействует на нас и исправляет. И мы становимся тогда уже годными к получению части этого света внутри себя, орпними. Но двигает нас со ступеньки на ступень только Ормакив. И это везде и всегда. На всех уровнях, где бы мы ни были. В нашем мире, в мире Асия, Ицира, Брия, Ацилут, Ак, неважно где. Поэтому, чем больше устремления мы дадим, вот этот вектор, чем больше будет у нас, тем этот свет на нас подействует больше. А желание это к свету, к окружающему, оно зависит от количества и качества. Это мощность. Мощность желания зависит от количества, умноженное на качество. Поэтому, чем интенсивнее мы будем думать, внутренне проникаться важностью продвижения, и чем нас будет больше по количеству, и у каждого эта мощность индивидуальная будет больше, естественно, суммарная мощность возрастет, подействует на всех на нас, потому что почему подействует на всех на нас? Наоборот, мы можем сказать, разобщается как бы энергия. Нет, энергия складывается, потому что мы в итоге же должны сложиться вместе. Что значит подниматься здесь? Подъем, он какой? Одна душа распадается, распадается, распадается и так далее. То есть подъем, он всегда приводит к какому-то совмещению. Нескольких килим в один, нескольких килим в один. Поэтому, если мы сейчас вместе устремляемся, нас тут много тысяч, если мы устремляемся быть вместе, то мы уже этим вызываем у себя соответствующие условия, в котором мы и должны быть в подъеме. То есть у нас получается не только суммирование просто формальное качественных и количественных усилий. У нас мы этим уже заранее как бы делаем это действие, уже в себе формируем то условие, то состояние, в котором должны находиться, когда поднимемся. И поэтому этот свет, который нас должен поднять, естественно нас поднимает, потому что мы подстраиваемся под него, мы как бы входим, плывем уже по течению его силы. Поэтому вот это поле, которое здесь находится, оно сразу же воздействует на нас. То есть складывать свои усилия, увеличивать каждое свои усилия по количеству и качеству и устремляться к соединению наших усилий, это и есть уже формирование внутри нас следующей ступени. Так что давайте, начиная наш 14-й пункт сегодняшний, одновременно с этим не забывать о том, что нас много и чего мы хотим все вместе. Итак, наука Каббала, пункт 14. Для того, чтобы избавить творение от такой удаленности от Творца, которую ощущает Малхут в мире бесконечности, когда она обнаруживает, что она получила весь свет, но весь свет, который она получила, он просто ее наполняет и одновременно проявляет в ней свойства дающего, одновременно показывает ей, насколько она обратно дающему. Так вот, чтобы избавить творение от ощущения такой удаленности от Творца, произошел Цимцум Алеф, первое сокращение, которое отделил Тхину Далет, то есть четвертую часть Малхут, в которой ощущалась абсолютная противоположность Творца, от духовных объектов. Что значит духовных объектов? В котором ощущается связь с Творцом. Это произошло таким образом, что желание получать превратилось в пустое от света пространство. После Цимцум Алеф все духовные объекты имеют экран на свой сосуд, на свой Малхут, для того, чтобы не получать свет внутрь Пхины Далит. И в тот момент, когда высший свет пытается войти внутрь творения, внутрь желания насладиться, свет отталкивает, экран отталкивает свет назад. И этот процесс, это действие экрана на свет, называется ударом АКА. АКА. Значит, было у нас стадии прямого света. Ноль, один, два, три, четыре. Четыре – это мир бесконечности. Затем исторгся свет. Это мир сокращения. Осталось пустое пространство. И затем, когда свет приходит в Малхут и хочет снова войти в нее, свет, то Малхут отталкивает этот свет, появляется здесь экран. Отталкивание света – это как бы удар по свету, чтобы он не вошел внутрь. Такое действие называется АКА. Удар. А поскольку вследствие этого удара вверх Кли фиксирует, что оно не желает принимать наслаждение ради себя, хотя очень его хочет, то оно теперь имеет возможность после этого что-то принять для того, чтобы насладить Творца. Вот это действие уже следующее, когда оно принимает для того, чтобы насладить Творца, и в итоге они сливаются по своему подобию, называется зивуг. Удар АКА, а слияние зивуг. И поэтому это общее действие называется в итоге зивук ДАКА. Зивук ДАКА. Зивук посредством удара. То есть совмещение, слияние совместное проникновение взаимное друг в друга света в кли посредством удара один в другой. Вроде бы действия, включающие в себя два противоположных. В результате этого удара отраженный свет поднимается снизу вверх и одевается на 10 сферот высшего света, который приходит к Малхуту. Отраженный свет одевается на высший свет, как бы намерение не принимать ради себя. Намерение, если принять, то только ради Творца, которое и является той силой, которая делает это отторжение, этот удар. Оно становится условием получения света внутрь. И поэтому это действие одевания, как бы намерение отдать на приходящее наслаждение, называется именно новым сосудом, новым кли. То есть в итоге получается, что если ко мне приходит свет, он приходит ко мне через 10 сферот. От Творца. Таким образом Творец относится ко мне. А я, отталкивая, говорю Творцу, я тоже хочу относиться к тебе таким же образом, только в полном подобии к тебе. Почему? Да потому что я хочу достичь твоего уровня, твоего состояния, не получающего, что при этом я испытываю страшные напряжения, страшные переживания от противоположности тебе, такие, что готов на сокращение. А я желаю подняться до твоего уровня, поэтому я делаю такое же действие, отталкивать себя весь свет, и это отталкивание света, оно, в принципе, что дает? Оно, вот этот приходящий свет, Ор-Ешар, мое отталкивание, оно как бы одевает его, этот свет, в мое намерение. Здесь у меня экран мой, а здесь мое кли, настоящее желание кли. И у меня получилось как бы новое кли. В соответствии с тем светом, который ко мне приходит, вот это кли, оно состоит из орхозер, из моего намерения. То есть в итоге я начинаю действовать на Творца вот этим своим отраженным светом, Орхозер. И одевая приходящий свет, Ор-Ешар, в Орхозер, я теперь могу делать с ним, что хочу. Потому что у меня намерение уже на этот свет использовать его только ради того, чтобы подняться до уровня Творца. Поэтому после того, как я одел Ор-Ешар в свой этот Орхозер, я могу теперь его впустить внутрь своего кли. И у меня внутри кли получается Ор-Ешар, одетый в Ор-Хозер. Плюс Ор-Хозер. Один одевается в другой и вместе входит в кли. То есть я после того, как оттолкнул наслаждение и точно проверил, что оно у меня не ради себя, после этого я могу начинать его принимать. Хозяин меня заставляет, говорит, пожалуйста, ради меня попробуй что-то, я для тебя приготовил. Я отталкиваю, создаю в себе четкое намерение, правильное действие, проверяю, оно действительно не ради меня. После этого я могу начинать принимать угощение, потому что оно ради хозяина, для того, чтобы насладить его, а не меня. Я, в свою очередь, наслаждаюсь. Я, в свою очередь, принимаю прямой свет тоже, Ор-Ешар. Но, принимая его, я наслаждаюсь от него для того, чтобы насладить хозяина. То есть у меня двойное наслаждение должно быть, и одно должно одеваться в другое. В нашем мире это невозможно понять. Мы не представляем себе, как сделать такое действие, чтобы в итоге мы бы наслаждались и наслаждали при этом другого, то есть наши бы действия совмещались, и одновременно наслаждаясь, чтобы я думал о другом и чувствовал, как он наслаждается от меня, это невозможно в нашем мире. То есть в нашем состоянии до исправления нас это невозможно. Но когда приходит высший свет и создает в нас еще дополнительный килим дебина, килим подобный бине, тогда у нас получается бина и малхут вместе, и мы можем это делать. Значит так, в тот момент, когда высший свет пытается войти внутрь творения, экран отталкивает его назад, и этот процесс называется ударом АКА между высшим светом и экраном. В результате этого удара отраженный свет поднимается вверх и одевается на 10 сферот высшего света. Отраженный свет, одеваясь на высший свет, становится сосудом получения вместо пхинадали. То есть вот этот вот сосуд, который у нас образовался над кли, он является, по сути дела, сосудом получения высшего света. А после этого входит этот высший сосуд в низший, в кли? Конечно же, да. Но то, что кли желает отдать Творцу, характеризуется именно вот этим вот сосудом, который она строит над своим экраном. Это моя отдача Творцу. Весь высший свет, все угощение, все, что ты мне приготовил, я одеваю в намерение ради тебя, и это все как бы отражаю тебе. Вещь, в принципе, понятная нам, и в нашем мире мы сталкиваемся с такими взаимодействиями. После этого Малхут расширилась в соответствии с величиной отраженного света вверх и распространилась сверху вниз, пропустив этим внутрь себя свет. То есть, после того, как Малхут отталкивает, делает Орхузер, после этого она впускает в себя этот Ор-Ешар, одетый в Орхузер. Говорят, что высший свет оделся в отраженный свет. И это одевание высшего света, приходящего сверху вниз, в отраженный свет снизу вверх, это одевание образует рож парцуф. Вот это вот действие образует рож. А затем, когда это все кли, созданное сверху над рож, спускается вниз, внутрь, то оно входит в гуф и заполняет его. Ту часть в гуф, которую она заполняет, называется тох. А та часть, которую она не может заполнить, называется сов. И это называется рожь, голова и гуф тела каждой ступени. Ударное взаимодействие высшего света с экраном вызывает подъем отраженного света снизу вверх. И тогда отраженный свет одевается на 10 сферот приходящего высшего света, Ор-Ешар, и образует этим 10 сферот дерож. Эти 10 сферот дерож еще не являются настоящими сосудами, настоящим кли, потому что там отсутствует настоящее желание. Оно просто построено на отторжении от желания. Настоящего желания нет, значит нет творения еще. Это только предварительное творению действие, расчет. Поэтому дети 10 сферот дерош еще не считаются настоящими сосудами, а считаются только их корнями, зародышами. Предварительными. И только после того, как Малхут вместе с отраженным светом распространяется теперь уже сверху вниз, отраженный свет превращается в сосуды для получения высшего света, И тогда происходит одевание света в сосуды, которое называется телом гуф данной ступени, парсуфа, и телом уже называются настоящие законченные сосуды. Значит, еще раз я нарисую все эти элементы, для того, чтобы вам было понятно. Значит, есть Малкут мира бесконечности, которая сделала на себя Цимцум Алеф, осталась пустой, после этого она решает, я сделаю на себя экран, масах. Когда придет на меня от Творца высший свет, как он на меня приходит? Через все стадии прямого света. 0, 1, 2, 3 приходит ко мне этот высший свет. Он называется Ор-Яшар, прямой свет. Яшар прямой, Ор-свет, приходящий свет. Он ударяется в экран. Такое состояние называется удар или АКА. Экран отражает этот свет от себя полностью, не хочет его принимать в себя. Вот это вот и есть вместе АКА, удар. Одевает этим свое, высший свет приходящий в свое намерение сделать это действие только ради Творца. После того, как это сделано, производит здесь расчет. Это место называется Рош. И в соответствии с расчетом, сколько же он может получить в себя, начинает распространять внутри себя два света. Давайте так нарисуем, может быть. Орхозер, отраженный свет. И внутри него Ор-Яшар, прямой свет. Одетые друг в друга. И это происходит в самом желании, в гуф парцуфа. И та часть, которая наполняется, соответственно, в парцуфе Ор-Яшар, который одевается на Ор-Хузер, называется Тох. Та часть, где он не может наполниться, называется Сов. Тох – это внутрь, внутрь. А Сов – это конец, где не может наполняться ограничение на свет. Гуф – это тело, рожь – голова. Ну, эти элементы уже известны. И такое состояние, когда он, Ор-Хозер, облачается на Ор-Яшар и входит внутрь желания, такое состояние называется уже зивуг. Зивук – это уже слияние, соединение, соитие. Так же, как между мужчиной и женщиной, тоже половой акт называется зивук. Соединение, вхождение взаимное друг в друга. Вот, пожалуй, и все, что тут можно сказать по поводу 14 пункта. Ну, естественно, если у вас будут вопросы, то я на них буду отвечать. Пункт 15. Итак, после Цимцум Алеф вместо Пхины Далит возникают новые сосуды получения. Баля Сулам говорит так, но ведь это не совсем верно. Новых сосудов нет. Есть просто условие после Цимцум Алеф, что кли не в состоянии получать так, как раньше, не желает и не хочет, и не может. И поэтому возникает условие новое для получения света. Это условие называется намерением. Орхузер, отраженным светом. Экран. Неважно, как сказать об этом. Но, короче говоря, кли не напрямую получает свет, а только отразив его, то есть сделав расчет, что оно это делает ради слияния, ради уподобления Творцу. Поскольку замысел Творца в том, чтобы поднять кли со ступени получающей на ступень творения, со ступени творения на ступень Творца, сделать ее самой совершенной, поэтому сейчас, после Цимцум Алиф, только в той мере, в которой Кли желает уподобиться Творцу, подняться до его уровня, то есть насладить Творца в той мере, в которой он желает насладить ее, в той мере Кли и действует. То есть только в мере своего намерения, в силе своего экрана. И поэтому мы говорим, что вот это новое, это новое условие получения света, мы его называем как бы новым кли. Хотя ничего здесь нового в кли нет. Только дополнительное условие появилось. Но поскольку оно такое определяющее все поведение кли, то мы говорим, что возникли новые келим. Но не будем забывать, что это на самом деле всего лишь условия. Они возникли, эти новые келим, из отраженного света в результате ударного взаимодействия высшего света с экраном. То есть, когда возникает намерение ради Творца, если действительно приходит высший свет, то есть наслаждение ощущаемое, и есть экран, четкое решение противодействовать самонаслаждению, потому что это удаляет, это сразу же бросает кли в жуткое ощущение стыда, хуже которого нет. Поэтому, как только приходит высший свет, сразу же возникает в кли этот удар в этот высший свет, оттолкнуть его только чтобы не ощущать стыда, своей противоположности дающему, униженности, которая хуже всего. Кстати говоря, если вы хорошо проверите свое состояние, вы увидите, что гордость или унижение, унижающее, то есть чувство унижающее гордость, уничтожающая гордость – это самое страшное чувство, которое может быть в человеке. Если мы уничтожаем гордость, человек полностью превращается в животное. А животному безразлично, у него нет этого чувства. То есть все, что отделяет нас от животного – это чувство гордости. Оно появляется вот, а у нас от ощущения отличия нас от дающего, от Творца. Это чувство поэтому вызывает у нас ощущение стыда. И мы готовы на все, только чтобы этого не испытывать. Поэтому, если раскрывается Творец как дающий, если Он находится перед тобой, ты не можешь просто получить от Него. И тогда поневоле возникает экран, поневоле есть отторжение, наслаждение, которое, если его получаешь, то испытываешь вместо наслаждения ужасное ощущение стыда, ада. Но нам еще нужно понять, каким образом этот свет стал сосудом получения, отраженный свет, намерение ради Творца. Ведь вначале всего лишь он был светом, отраженным от сосуда. У нас получилось, что свет, отраженный свет, который мы говорим, от того, что мы посылаем свет обратно, отторгаем его. Почему он обращается в кли? То есть начинает выполнять прямо противоположную себе функцию. Чтобы объяснить это, рассмотрим пример из нашего мира. Здесь Бааль ха-Сулам дает нам, всем уже известный нам пример. Человеку по своей природе свойственно уважать желание отдавать. И наоборот, ему неприятно получать от кого-то другого, ничего не отдавая взамен. Почему это есть только у человека? Потому что человек создан из двух частей. Из малхут и из бины. Эти у нас задатки есть уже изначально, поскольку мы все с вами являемся результатом разбиения Адама Ришон. Результатом разбиения общей души. В нашей общей душе, в которой мы существуем на духовном уровне, называемом мир Ацилут, там мы находимся в состоянии, называемом Гмар Тикун, полное исправление. Мы существуем там все вместе, в полной связи, в полном слиянии друг с другом. и в полном ощущении Творца, и там же у нас есть килим де бина и килим де малхут, отдающий и получающий килим, они в нас изначально существуют. И когда эти килим разбиваются и нисходят до нашего мира, и в нашем мире эти килим уже маленькие, разбитые, отдаленные друг от друга, представляют собой наши отдельные душки, то, несмотря на то, что мы маленькие, отдельные, разделенные, мы все равно ощущаем в себе и клибина, и клималхут. То есть, если мы чувствуем, что нам кто-то дает, мы уважаем это чувство отдачи и себя как получающими ощущать не желаем. Это следствие из нашего корня. Поэтому, говорит Байдуслам, человеку по своей природе свойственно уважать желание отдавать. Это только человеку свойственно. У неживого растительного и животного таких состояний нет, такого ощущения нет. Потому что состоят они только из малхут, не из соединения бины и малхут. Только человек состоит из соединения бины и малхут, поэтому человек краснеет, поэтому ему стыдно, поэтому ему надо себя исправлять. И неприятно нам получать от кого-то другого, ничего не отдавая взамен. Мы обязаны, любой, каждый, это может быть самый последний ворюга или убийца, киллер, неважно, они обязаны оправдать свое действие, если они что-то получают от кого-то. Должен человек внутри себя компенсировать это действие. Это может быть любая отговорка, но она должна быть внутри человека. Это требует наша природа. Иначе мы не смогли бы ничего получить. Допустим, если человек попадает в дом к своему товарищу, и тот предлагает ему пообедать. Естественно, что гость, как бы он не был голоден, откажется от еды, потому что ему неприятно ощущать себя получателем, который ничего не дает взамен. Это каждый из нас знает. Если у меня только очень личный, очень близкий друг, тогда я не чувствую никаких вообще перегородок между ним и мной, и я веду себя с ним абсолютно свободно. Я могу прийти к нему, сказать, я голодный, давай покушаем, есть у тебя чего-то или нет, давай что-то сделаем за твой счет. Я не испытываю совершенно тогда никаких проблем, как ребенок у своих родителей. Потому как чувствует, что они абсолютно вместе с ним. Он одно целое с ними. Только в таком случае не существует стыда. Я с другими друзьями или я с родителями. Если между нами такие отношения, то стыд не ощущается. Только в тот момент, когда я начинаю чувствовать себя отделенным от них, я уже ощущаю стыд. И уже чувствую, что я не он. Я был ребенком у своих родителей до вчерашнего дня. И чувствовал, что это мой дом, что это мои родители, что это все мое. Сегодня я женился. Отделился от них. У меня получилась своя нуква, своя малхут дополнительная, того, чего нет у них. Этим я отделился от них. И теперь я уже прихожу к ним в гости. Теперь я уже не такой, как они. Не вместе с ними, не включен в них. И получаются уже совсем другие отношения. Так вот, приходит один человек к другому. Несмотря на то, что они товарищи, но они еще не находятся на таком уровне, что нет между ними никакой абсолютно разницы. Человек попадает в дом к своему товарищу, и тот предлагает ему пообедать. Естественно, что гость, как бы он ни был голоден, откажется от еды, потому что ему неприятно ощущать себя получателем, который ничего не дает взамен. Если я прихожу в ресторан, то я даю деньги, требую на них полное вознаграждение. А если я прихожу к другому, к товарищу, не за деньги, чем я могу возместить свое получение, чтобы я был способен получить, чтобы мог получить, компенсировать чувство того, что я получаю? Не деньгами, так чем? Я обязан это сделать, иначе я получить не смогу. Это закон, который исходит из нашего корня, и мы его нарушить в нашем мире не можем. Мы выдумываем для себя всевозможные компенсации в нашем мире. Это может быть, общество согласилось на то, что можно, допустим, там воровать, если я нахожусь в таком обществе, и даже наоборот, это не только воровать, это даже поощряется, возведено тогда воровство в ранг не получения, а как бы справедливой компенсации или разделения. Знаете, как это бывает в революциях или еще где-то там. Не будет богатых, отберем все у них. И так далее. Но человек должен, обязан, если он получает, любой человек обязан компенсировать то, что он это делает. Где-то в сознании, мысленно, морально, психологически он должен эту связь компенсировать. Я сдающий мне. Однако хозяин, несмотря на то, что гость отталкивает угощение, его уговаривает, убеждая, что тем самым, что если гость испробует его еду, он доставит хозяину большое удовольствие. То есть хозяин раскрывает гостю свое желание, неиспользованное, ненаполненное. Он говорит гостю, на самом деле не в тебе есть пустота, что ты хочешь кушать, а во мне есть пустота, что я хочу наполнить ее, и поэтому я тебе предлагаю. То есть ты возьми это у меня, а таким образом ты наполнишь меня. Это называется, что хозяин все время предлагает, уговаривает гостя откушать. Если это на самом деле исходит из чистого такого свойства хозяина, он действительно этим наслаждается, то тогда гость, отказываясь, начинает понимать, что у хозяина действительно есть потребность. Хозяин действительно страдает. И поэтому он сделал это угощение. И поэтому он сделал этого гостя, нас в этом мире, для того, чтобы мы это взяли. И только если мы возьмем и будем наслаждаться, тогда он сможет себя наполнить. То есть Творец обнажает нам свое желание, которое только мы можем наполнить. Он показывает нам, что он зависим от нас. И когда гость чувствует, что это действительно так, что хозяин действительно получит огромное удовольствие от того, что гость примет у него, тогда гость соглашается и поглощает угощение. Потому что не чувствует себя при этом получающим. Он принимает угощение и чувствует, что он наполняет при этом хозяин. Он прямо видит, как хозяин наполняется этим удовольствием. И сам акт получения не воспринимается им как получение. Он чувствует, что он отдает. Он чувствует, что он при этом выше хозяина. Более того, теперь гость чувствует, что он дает хозяину, доставляя ему удовольствие тем, что соглашается поесть. Получается, что несмотря на то, что гость голоден, а именно голод – истинный сосуд получения еды. Если бы не было голода у гостя, он бы не смог бы получить от хозяина. Хозяин не смог бы его уговаривать, к чему бы он обращался, если не к чувству голода, который есть в госте. Поэтому Творец создал в нас огромное чувство голода. Мы еще не знаем, насколько оно большое в нас. Но несмотря на то, что гость голоден, но из-за своего стыда он не в состоянии получить угощение, пока хозяин не начал его уговаривать, то есть не начал раскрывать своего внутреннего желания, своей внутренней пустоты, которую только гость может наполнить. Хозяин поставил себя в состоянии, в позу получающего, ожидающего, более несчастного, более пустого, чем голодный гость. Итак, мы видим, как появляется совершенно новое кли, новый сосуд получения еды. Сила убеждения со стороны хозяина и сила сопротивления со стороны гостя первичная, что хозяин просто начал давить на гостя, получи, получи, обращаясь к желанию внутри гостя. А гость начал выдвигать свое сопротивление, чувство стыда, то есть первичные два естественных, абсолютно естественных движения хозяина дать и гостя оттолкнуть, они в итоге породили совершенно новое взаимоотношение. Что в итоге хозяин не дает, а гость не отталкивает, а хозяин получает, а гость отдает. Итак, мы видим, как появляется новый сосуд получения наслаждения. Сила убеждения со стороны хозяина и сила сопротивления со стороны гостя, нарастая, в конце концов превращает получение в отдачу. Факт получения остался тем же. То есть, кто смотрит со стороны и не знает их взаимоотношений, тому совершенно ясно, хозяин дает, а этот получает. Тот, кто видит со стороны, без намерений, то есть он не видит, что вообще что-то изменилось. Он видит, что человек продолжает получать. И еще больше, чем раньше получал, становится все более жадным, может быть, даже, все более потребительским. Он не видит внутренней работы человека, что при этом он отдает. Поэтому наука Каббала называется тайной наукой. И каббалисты, по ним не видно, что они внутри производят такие огромные действия, имеют связь с Творцом и Ему отдают, получая от Него. Потому что все это скрыто от посторонних глаз. Так как Баля Сулам пишет в своем стихотворении, а то, что раскроется вам, вы увидите, и никто другой. Потому что факт внешний, он остается фактом. Получающий получает, дающий дает. А внутренняя расстановка между ними построена на раскрытии внутренних побуждений. Она скрыта от всех. И она раскрывается только между ними. И она приводит от первоначального удара, отказа, отторжения к слиянию, к взаимному наполнению друг другом, к полнейшему входу одно в другое, к тому, что душа полностью наполняется Творцом, и этим наполняет Творца. То есть сила убеждения со стороны хозяина и сила сопротивления со стороны гостя, нарастая, в конце концов, превращают получение в отдачу. Факт получения остался тем же, изменилось только намерение. Именно сила отталкивания, а не чувство голода, которое является исконным кли, именно сила отталкивания стала основой для получения угощения. Вот в этом примере, в принципе, и есть вся наука Каббала. Все взаимоотношения между нами с Творцом. Как только мы начинаем с Творцом быть не просто получающими, а Он дающим, мы желаем начать как-то чувствовать Его как дающего, для того, чтобы попытаться отдать Ему, для того, чтобы попытаться сравняться с Его свойствами с Ним. Как только мы начинаем стремиться к этому, Он начинает немножечко нам раскрываться в виде окружающего света, потому что мы пытаемся подтянуться к Нему. И, воздействуя на нас окружающий свет, создает в нас экран. Как только в нас создается экран, мы начинаем ощущать Творца на самом деле, как дающего, себя как получающего. И вот тут уже начинаются совсем другие взаимоотношения. Взаимоотношения между каббалистом и Творцом, а не просто потребителем, человеком и Творцом. Творец обнажает свое желание нас насладить. Человек обнаруживает в себе настоящее желание насладиться, а не этими маленькими животными наслаждениями в нашем мире. а именно светом Творца, и начинает происходить между ними действие, которое называется «зивук де Акаа». И ничего не меняется. Человек остается жить в нашем мире, взаимодействует между нами всеми, с нами вместе. То, что происходит между ним и Творцом, как между уже не гостем и хозяином, а как между равноправными, взаимно удовлетворяющими друг друга, любящими друг друга, партнерами, друзьями, товарищами, любимыми, это скрыто от всех. Поэтому называется наука Каббала тайной, потому что она раскрывается только человеку в той мере, в которой раскрывается истинное взаимодействие между ним и Творцом. И на этом построено все мироздание. Ничего больше, кроме этого примера, на самом деле нет. Есть человек-творец и взаимоотношения между ними. Пункт 16. С помощью этого примера о хозяине и госте мы можем понять, что такое зивук де Акаа – ударное взаимодействие, в результате которого вместо пхины далит, просто желание получить, называется пхина далит. Возникает новый сосуд для получения высшего света. То есть удар происходит из-за того, что высший свет бьет в экран, желая войти внутрь, пхины далит. Это подобно тому, как хозяин уговаривает гостя принять трапезу, угощение, наслаждение. Та сила, с которой гость отказывается от еды, напоминает экран. Подобно тому, как отказ принимать пищу, угощение от хозяина, превращается в новый сосуд. Так и отраженный свет становится новым сосудом. Получение вместо пхины далит, которая была сосудом получения до цинцумалит. То есть, это слова. Ведь на самом деле ничего не меняется. Только условия меняются, о которых мы с Творцом договариваемся. Раньше я получал от него в мире бесконечности. Затем ощутил, что он дающий, я получающий, и у меня огромное чувство стыда заставило исторгнуть все наслаждение. Мир сокращения. Затем решил стать подобным дающему, потому что ощутил, насколько велика его ступень, его состояние, статус. От этого у меня возник экран. То есть приходящее наслаждение оттолкнуть, не принимать ни в коем случае. И хотя будет Творец на меня давить, чтобы я его принял, если я его приму, я стану клипа, нечистой силой. Если я это приходящее наслаждение оттолкну для того, чтобы только избавиться от эгоизма, для того, чтобы действительно произвести действие наслаждения ради Творца, чтобы оно стало эквивалентно отдаче, тогда у меня произойдет ударное взаимное слияние с Творцом. Я оттолкну от своей пхины далит, от просто получения все наслаждение, и затем начну получать только в той мере, в которой я чувствую, что наслаждаю Творца. В этом случае мое действие будет абсолютно равно действию Творца мне. Я буду абсолютно тождественен Ему. А значит, буду находиться в слиянии с Ним. Находиться на уровне Его, не на уровне творения, получающего, а на уровне Творца, дающего. В мере, в той, в которой я смогу находиться на уровне Творца, то есть в той мере, в которой я уподоблюсь Творцу, на 10, на 20, на 90, на 100%, неважно на сколько, в той мере я буду ощущать себя как Творец, то есть вечным, бесконечным, в всепознающим, всепознавающим, существующим вне этого мира совершенно в ином объеме, в ином измерении, в вечности, абсолютной безграничности совершенства. Вот до такого состояния на все 100% мы должны, каждый из нас, все вместе дойти. Однако следует иметь в виду, что так происходят такие действия только в духовных объектах миров Абия. В объектах же, относящихся к системе нечистых сил, и в нашем мире пхинадари, то есть просто желание само по себе, без экрана и отраженного света, продолжает быть сосудом, желает получить в себя. Конечно, ничего не получает, так как и мы в итоге своей жизни, разве мы что-то получаем? Получать имеется в виду взять, насладиться, наполнить себя и оставаться в этом наслаждении. И еще больше и больше, может быть, наслаждения искать и получать, но не терять прошлое, не чувствовать на какое-то мгновение, какое-то соприкосновение только с каким-то наслаждением. То есть, этот пхинадарит продолжает быть сосудом получения, но относится к системе нечистых сил, то есть к системе, которая не дает на самом деле возможности насладиться. Насладиться можно не самим светом. Никогда в свете наслаждения самого нет. А наслаждение может быть только в намерении, кого я наслаждаю. Наслаждение от объекта наслаждения, кого я наслаждаю. Только от этого. Смотрите, какое есть наслаждение у матери, когда она ухаживает за маленьким ребенком. Ни с чем не сравнимое. Поэтому ни в системе нечистых сил, ни в нашем мире нет света, а причина этого в отличие свойств пхины далит от свойств Творца, света. Поэтому клепот нечистые силы, желание которых получить свет без экрана напрямую, вопреки стыду, и грешники, которые используют, то есть люди, которые используют такие возможности получения, называются мертвыми. Почему? Потому что их желание получить свет без экрана приводит к тому, что они постоянно пустые и находятся только в погоне за наслаждениями, представляют себе всю жизнь только гоняться и никогда не получать. Это является уделом человечества на сегодняшний день и отделением его от света жизни, света Творца. Может быть, я смогу увидеть здесь какие-то ваши вопросы. У нас существует здесь какая-то проблема сегодня. Нет. Есть какая-то проблема в получении? А, вот есть. Спасибо. Я получил. Значит, какие вопросы? Вопрос такой. Орпними – это душа, которую человек приобретает. Душа – это и кли, и свет, который его наполняет. Желание отдать, намерение отдать, которое обслуживает желание получать, вместе они называются кли души. То есть, если просто пхинадалит, которая получает, желает получить, это называется пхинадалит. В таком виде, естественно, после семцумалев она не может ничего получить. Есть запрет. Если та же пхинадалит ставит на себя экран, масах, то она уже как бы обволакивается в мере этого масаха изнутри, в орхасадим, в желание отдавать. То есть, что здесь есть? Здесь есть желание. Желание. Желание, вы знаете, на иврите называется рацион. И кроме желания, здесь есть намерение. Намерение отдать. Так вот, если вместе они и желание, и намерение, что намерение обволакивает, как бы выстилает внутри желания. Допустим, у нас есть, представьте себе так, в таком виде, как бы чашка желания, а внутри этой чаши, изнутри, она вся выстелена намерением отдавать из себя. Вот такое вот совместное воздействие желания на отдачу называется душа. Или кли души. Потому что в мере этого теперь желания в него будет входить свет, который будет называться свет души. Вот и все. Значит, понятен вопрос. И понятен ответ. Значит, орпними – это не просто душа, которую человек приобретает. Орпними – это свет, который наполняет душу. Или свет души. Почему действие называется удар? Взаимопроникновение называется ударом? Нет. Действие удар называется АКА. После того, как я ударяю, отталкиваю от себя наслаждение, я, в принципе, не ударяю, не отталкиваю, не надо думать, Творца. Говорю, не надо мне от тебя ничего. Я ударяю и отталкиваю свое желание в себе, свое желание насладиться. Внутри меня, по сути дела, происходит удар. Что значит, я ударяю в свет и отталкиваю свет? Мне не надо свет отталкивать. Мне надо отталкивать свое желание насладиться. Поэтому мы-то пишем, как будто здесь рисуем, как будто это относительно света удар. А вообще удар он относительно себя, относительно собственного самолюбия, относительно собственного стремления насладиться. Это все внутри нас. Если бы у меня не было собственного этого желания насладиться, разве я должен был бы отталкивать хозяина, его угощение? Я бы не должен. Допустим, я прихожу к нему, к хозяину, только что после хорошего, прекрасного обеда у меня не осталось ни одного сантиметра, не знаю как, пустого места внутри, чтобы принять хоть какое-то угощение от него. Абсолютно никакого. Ни грамма не могу принять в себя. Разве мне надо отталкивать что-то? А он ставит передо мной, накрывает огромный стол. Ну и разве мне надо отталкивать при этом что-то? Нет. Я просто говорю, что я не могу. Я не могу. А удар, он тогда происходит, когда у меня есть желание пустое, и против него есть угощение, только тогда я ударяю своим голодом в наслаждение или своим экраном в свой собственный голод. А если голода у меня нет, так мне нечего ударять. А вот взаимопроникновение называется не ударом, взаимопроникновение называется зивук, взаимное слияние. Поэтому в духовном мире взаимное слияние Творца и Творения или кли со светом называется зивук ДАКА. Акт слияния после того, как проверены между ними намерения, и они четко совершаются только в мере и в намерении, чтобы доставить друг другу наслаждение, а не друг, не друг для друга, а каждый для себя. Вот это отталкивается обоими. То же самое в нашем мире. Если мы желаем достичь любви, взаимного слияния, мы должны каждый думать о том, как будем наполнять другого. Дальше. Баля Сулам говорит, у Орхозер свет стал сосудом. А был ли он светом? Если был, то что является сосудом получения этого света? И может ли вообще в данном случае говорить о сосуде? Я на это уже ответил. Естественно, что Орхозер – это не сосуд. Это только намерение, которое позволяет тому же прошлому сосуду, Малхут, стать действительно годной получать свет. Взаимоотношения между равом и учениками являются как бы тренировкой отношений между Творцом и Творением. Не знаю. Я не люблю, когда на мне тренируются. Это все, вы понимаете, очень опасно. Я всегда пытаюсь увести себя от того, чтобы ко мне начали притягиваться или обожествлять, или каким-то образом слишком уважать и так далее. Это выводит ученика из намерения на Творца. Только с Творцом мы должны искать своего слияния. Я могу вам помогать, я обязан вас вести. Я в мере того, в которой вы будете стремиться быть ближе ко мне, смогу вас более эффективно двигать вперед. Но ни в коем случае не считать рава чем-то более как средством для достижения Творца. Только лишь средством. И лучше всего искать по советам рава те действия между собой в группе, которые могут привести вас к слиянию с Творцом. Я вижу себя только как некоторый посторонний руководитель, инструктор, который показывает, направляет, помогает вам в ваших действиях внутри себя и друг с другом составить такое общее кли, которое бы действительно ощутило бы Творца и уподобилось Ему. Поэтому не замыкайтесь на меня, не смотрите на меня. Вы должны смотреть на то, что вы создаете между собой. Там проявится Творец. Пункт 17. Мы выяснили три первых основополагающих понятия. Ор и кли, где ор – прямое распространение света от Творца, а кли – это желание получать, создаваемое светом. Сначала свет содержит в себе еще не проявленное желание получать, но по мере развития этого желания сосуд отделяется от света. Он повторяет просто как бы нам все стадии распространения прямого света, пока свет, огрубляя на себя оболочки желания, обращает их в такую окончательную оболочку, когда она чувствует, что она сама желает, что ее желания не порождены светом, они исходят из нее самой. На самом деле такое желание реализуется только в нашем мире. Мы в нашем мире, то есть в таком состоянии, когда мы полностью отключены от Творца, мы в нашем мире представляем собой кли, которое самостоятельно, по сути дела. Самостоятельно потому что не видит Творца. Оно на самом деле абсолютно не самостоятельно, потому что у нас нет никакой силы действовать. Но то, что Творец над нами явно не влияет на нас, не давит на нас, не находится перед нами, делает из нас уже в чем-то свободных. Если мы к этой свободе, к нашей, первичной, Сейчас добавим правильный разум и силы в соответствии с этим разумом свободно действовать, независимо ни от Творца и ни от своего желания, ни от своей природы. Тогда мы действительно станем свободными. Малхут называется имя его, Шмо. Имя его. А свет, и это слово, имя его, имеет ту же гематрию, что и слово желание, рацион. То есть имя всегда в любом виде, имя парцуфа, даже имя в нашем виде человека, должно выражать особенность его желания насладиться. Значит, это первое понятие, которое мы с вами выявили. Свет и сосуд, ор и кли. Второе. Это 10 сферот, или 4 мира абия, которые соответствуют 4 пхинот, 4 стадиям, уровням распространения света. И эти 4 стадии обязаны присутствовать в каждом творении. Желание получить кли опускается по этим 4 мирам от Творца и достигает полного развития в нашем мире. Что значит полного развития? Полного отсечения от Творца, абсолютного огрубления кли достигает только после того, как проходит эти 4 стадии до этого мира. Что значит? Так же, как было нулевая, первая, вторая, третья, четвертая стадии развития из света и так далее. Также есть у нас мир Адам Кадмон, Ацилут, Брия, Ицера, Асия. Последняя стадия Асии. И мир Асия – это наш мир. Последняя стадия мира Асии – это наш мир. Этот мир. То есть все эти миры подобны этим стадиям. Накладываются на них. Вот. Затем тут существует еще парцуфим, всякие другие вещи, но все это накладывается одно на другое. Или мы можем говорить, что это неживая, растительная, животная, человеческая и божественная природы. Ну и так далее. Тут же 10 сферот, тут же Наранхай и все прочее, что мы с вами изучали. То есть эти 10 сферот обязаны присутствовать в каждом творении. Желание получить кли опускается по этим 4 мирам от Творца и достигает своего полного развития от Творца вниз только в нашем мире. И третий элемент, который мы с вами изучили, это цимцумалев и масах, напхинадалет. Что есть 4-я стадия, которая полностью наполнена светом, обнаружила, что получает от Творца, сделала над цимцум, исторгла свет из всего этого обратно к Творцу. Осталась пустой. Притянула на себя обратно свет, ор-яшар. Оттолкнула его от себя, ор-хозер. И начинает получать в себя, ради Творца, ор-пними, который является ор-яшар, одетый в ор-хозер. А кли – это уже является душа. И свет, который входит в нее, называется свет души. И от величины намерения ор-хозер – это намерение. От величины намерения зависит и емкость этого кли, то есть величина души и внутренний свет, который в нее входит. То есть все зависит только от нашего отношения к Творцу, насколько мы сможем больше ему отдавать. А развивается это все внутри нашего кли, которое строится только слиянием с другими келим. Потому что Творец скрыт, соединение с другими келим может быть у нас только, если мы тренируемся на взаимном слиянии друг с другом. Нам кажется сегодня это еще абсолютно невероятным, невозможным, но мы убедимся в том, что в нас вдруг начнут проявляться понимание этого и видение всего этого процесса. Мы начнем видеть сквозь наш мир другую оболочку, более внешнюю, как там существуют эти законы на самом деле. И каким образом они на самом деле управляют нашим миром из-под воль. А мы обманываем сами себя. То есть нам кажется, что мы получаем, мы гонимся за получением, а на самом деле мы выполняем те законы, которые снаружи на нас воздействуют. И только как только мы захотим с этими законами согласиться и принимать их, не обманывая себя, сразу же для нас наш мир расступится, и мы увидим следующую, более внешнюю сферу. И это будет прохождением махсома. Значит, мы с вами дошли до пункта номер 18 в нашей книге. Я вас очень прошу, повторяйте, задавайте вопросы и читайте те же пункты, которые мы с вами прошли. Сегодня у нас вторник, в следующий раз мы с вами встречаемся в четверг. Было у нас сегодня 203 группы подключения, 180 из них русских групп. В Москве находилось в одном кинозале 180 человек, 89 мужчин и 91 женщины. Все-таки женщин больше. Видим на экране. Мы видим на экране. Верхний левый угол. Чикаго 9 человек, Ужгород, Атланта 4, Нью-Йорк. Яна и Инна из Нью-Йорка мы видим еще в правом верхнем углу. Одесса. Но сегодня там, по-моему, Баруха нет. Он мне прислал сегодня ночью, в час ночи получаю от него сообщение по телефону, что он по дороге на очередные лекции. Алек из Миннесоты, следующее фото. Сан-Франциско, 21 человек сегодня. Поздравляем. Становится большой и серьезной группой. Из Торонто мы видим дальше Квинс 9 человек, Филадельфия еще одна группа, Бруклин 6, Тель-Авив, Алма-Ата, Фридкин из Джерси, Кировоград 23 человека, Питер 56, просто невероятно, Вильна 10 человек, маленькая фотография в самом низу, и Вена 10 человек из своего интернет-кафе. Кроме того, как мы уже сказали, 203 группы и 180 из них на русском языке. Вообще начинают прибавляться все больше и больше групп на иврите и на английском. Мы надеемся, что они все больше и больше будут прибавляться. Мы даже думаем, что наши следующие виртуальные встречи, групповые по воскресеньям, мы должны будем обязательно дублировать все песни, петь их вперемешку на всех, на хотя бы на русском и на иврите, а со временем и на английском языках. Все выставлено в интернете, все наши занятия. Я вас очень прошу, повторяйте материал. У вас есть возможность видеть нашу предыдущую встречу, воскресную. Она уже выставлена в интернете. Я прошу вас лично и вся группа «Бней Барух», присылайте нам ваши выступления, пожелания, активнее с нами участвуйте. Вы не должны быть зрителями. Мы должны все вместе быть участниками одного большого товарищеского собрания. Будьте здоровы, всего вам наилучшего.